Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. Студия Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Очередная встреча между Игорем Додоном и Вадимом Красносельским. Какова эффективность прямого диалога между Кишиневым и Тирасполем? Президент Игорь Додон рассказал подробно о том, что обсуждалось на этой встрече. Перезахоронены останки жертв сталинских репрессий, расстрелянных в Тираспольской крепости в годы Большого террора. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Президент Игорь Додон принял во вторник в резиденции в Галерканах главу Приднестровья Вадима Красносельского, с которым обсудил практические меры по сближению двух берегов Днестра, содержащиеся в пакете «Берлин-плюс». После встречи стороны подтвердили важность миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности в регионе. Игорь Додон и члены правительства от блока АКУМ по-разному оценивают военное присутствие России на левом берегу Днестра. Правительство предлагает трансформировать миротворческую операцию на Днестре в гражданскую миссию под международным мандатом и критикует Игоря Додона за то, что, выступая на Генеральной ассамблее ООН в сентябре, он ничего не сказал о необходимости вывода российских военных с территории Республики Молдова. Подробности встречи Додона и Красносельского и комментарии экспертов далее в программе. Приднестровскую милицию не планируется переименовывать в полицию, заявил глава региона Вадим Красносельский на встрече с личным составом Департамента внутренних дел. Как передают местные СМИ, Красносельский уточнил при этом, что это название неприемлемо. В Республике Молдова советский термин «милиция», который применялся к органам правопорядка Министерства внутренних дел после провозглашения независимости, был заменен словом «полиция». В России реформа МВД состоялась в 2010 году по инициативе президента Дмитрия Медведева, который предложил вернуться к дореволюционному названию органов правопорядка – полиции. Красносельский сказал, что он скептически относится к реформе, которую провели в России. Изменилось название, но люди остались те же, сказал Красносельский, подчеркнув, что такие изменения требуют и больших финансовых затрат. Экспертные группы Кишинева и Тирасполя активизировали свою работу после недавних переговоров в формате 5+2, которые прошли в Братиславе, и накануне неформальной встречи в Баварии, намеченной на следующую неделю. В пятницу в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе после годичной паузы состоялось заседание экспертных групп по нормативно-правовому обеспечению граждан, а в Тираспольском офисе прошла встреча рабочих групп по вопросам экономики. Как сообщает пресс-служба правительства, обсуждался механизм импорта семян и посадочного материала через Приднестровский участок молдавско-украинской границы под мониторингом таможенной службы и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Кишинев пообещал в вопросах торговли действовать в интересах предпринимателей, выступать за устранение препятствий между двумя берегами Днестра и за гармонизацию отраслевых стандартов. В Тирасполе группы экспертов парафировали протокольное решение по вопросам сотрудничества по устранению технических барьеров в торговле и защите прав потребителей, подписание которого ожидается в самое ближайшее время. В пресс-релизе отмечается также, что обсудили и проблематику импорта различных категорий товаров в Приднестровье на фоне планов Кишинева и Киева начать второй этап совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска Кучурган. При этом приднестровская сторона выразила обеспокоенность значительным числом категорий импортируемых товаров и грузов, по которым сторонам на этом этапе не удалось прийти к взаимному пониманию, включая медикаменты. Наряду с этим на заседании коснулись вопросов, связанных с грузовым железнодорожным сообщением, закупкой некоторых подакцизных товаров, а также экспортом из Приднестровья цветных металлов. Посол Соединенных Штатов Америки в Молдове Дерек Хоган встретился с главным переговорщиком от Кишинева Кишинева Василием Шовой и главой Приднестровья Вадимом Красносельским. Пресс-релизы из Кишинева и Тирасполя приводят слова посла о том, что США готовы способствовать диалогу и достижению консенсуса между сторонами в приднестровском урегулировании. Американское посольство не сообщало об этих встречах. В пятницу на встречу в Кишиневе Василий Шова заявил, что молдавская сторона намерена внести поправки в рабочую повестку формата 5+2, с тем, чтобы на этой площадке обсуждались и перспективы урегулирования приднестровского конфликта. Днем ранее в Тирасполе Вадим Красносельский в очередной раз пожаловался американскому дипломату на то, что Кишинев не выполняет своих обязательств и что переговорный процесс замедлился, что привело к неподписанию протокола недавней встречи в формате 5+2 в Братиславе. Объем денежных переводов жителям Приднестровья увеличился за 9 месяцев почти на 10%. Переводы поступают из 124 стран, а их объем превысил 75 миллионов долларов. Это рекордный показатель за последние 5 лет, сообщает Центробанк Приднестровья. 67% от общей суммы переводов отправлено из стран СНГ, 15 с лишним процентов из стран Европейского Союза. Больше всего регион получает денег из России, Израиля, США, Германии, Италии, Турции, Польши, Украины, Чехии и Великобритании. Преобладают переводы в американских долларах 55% от общего объема транзакций, тогда как удельный вес молдавского лея составил лишь 0,03%. Валютные перечисления осуществляют в основном мигранты, работающие за рубежом. Это явление ярко выражено в Приднестровье на фоне бедности, отсутствия рабочих мест и политической нестабильности.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibere.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Тирасполе вблизи порохового погреба Тираспольской крепости перезахоронили останки 380 жертв сталинских репрессий, расстрелянных в этих местах в годы Большого террора. Останки обнаружили во время ремонтных работ на территории бастиона Святого Владимира. Первые расстрелянные ямы найдены на этой территории еще в 90-х. Тогда на поверхность были извлечены останки примерно 800 человек. С 2017 года вблизи Тираспольской крепости вели масштабные работы по эксгумации останков тел во вновь обнаруженных расстрелянных ямах. Раскопки велись силами добровольцев и энтузиастов, представителей общественных организаций под руководством археологов и специалистов Тираспольского университета имени Тараса Шевченко. 16 расстрелянных ям. 1800 человек. Их останки были найдены в этом месте, которое специалисты относят к местам массовых захоронений репрессированных при Сталине в 30-х и 40-х годах прошлого столетия. По данным Тираспольского объединенного музея, в годы сталинских репрессий на территории современного Приднестровья было расстреляно более 5500 человек, около 5000 из них в Тирасполе. В расстрелянных списках люди разных профессий, возрастов и взглядов, руководящие партийные и хозяйственные работники, представители духовенства, казачества, рабочие и крестьяне. Иван Тимофеевич Моисеев пришел к месту захоронения, чтобы почтить память своего репрессированного отца Руссо Тимофея Севастьяновича. Иван родился в 1937 году, когда ему было 6 месяцев, за отцом пришли, рассказывает Иван Моисеев.
Память об отце каждый год бываю здесь. Отца репрессировали. Брат матери, поскольку она оказалась небдительной, его исключили из института в Тирасполе. Отец расстрелян 17 декабря. Сестре, как дочке врага народа, не дали серебряную медаль в школе. Но она достигла своим трудом на ниве учительства, преподавания всех высот, какие возможны. Отличник образования, союза, республики, учитель-методист, орденоносец. Дело в том, что об отце было не принято рассказывать. Тогда была политика человека убрать из жизни, из воспоминаний. Нельзя было о нем ни говорить, ни уточнять, не наводить справок. Мне было полгода на момент ареста, сестре 4. Что о нем можно было рассказать? Директор школы, все, сельская школа, село Подоймица. О том, что он репрессирован, естественно, знали. А о том, что он здесь захоронен, это после того, как рассекретили уголовное дело службе информационной безопасности в Кишиневе, взял оттуда копию, обвинительное заключение, справка о проведении приговора в исполнении. Отец оказался в контрреволюционной организации, однако доказать, там еще было ему подозрение предъявлено в шпионаже, следователю не получилось. Но мать видела уже его с применением специальных средств дознавания. Это пока в Каменке он был. Потом его перевели сюда, и все, и получили информацию, что у него 10 лет без права переписки. По-моему, Юлиус Фучик сказал: «Люди, я любил вас, будьте бдительны».
На вопрос, почему у него и у отца фамилии разные, Иван Тимофеевич отвечает, что его специально переписали на фамилию матери для безопасности. Другая наша собеседница Елена говорит, что так и не нашла данных о том, куда пропал ее репрессированный дед. В 1936-м его и его супругу, бабушку Елены, арестовали. След бабушки нашли, ее даже реабилитировали посмертно, а вот о дедушке ничего не известно.
В 1936-м у меня репрессированы бабушка и дедушка. По навету, потому что не были обыкновенные, да, да, простые люди. Мама дошла до прокуратуры, когда вот при Горбачеве Советского Союза бабушку реабилитировали, а деда не могли найти следы. Бабушка рассказывала, что он ей передал записку, иду по этапу, а дальше и не нашли его. В Тирасполе осудила тройка Одесского военного округа. И почему-то статья не 56-я, а 58-я, как будто бы контрреволюционная деятельность. И мы в Москве тоже обращались в общество памяти, они говорят: а кем были ваши предки, что их судили по 58-й статье, они что, военные были? Это обыкновенные люди, обыкновенные простые люди, им было по 25 лет.
В Тирасполе создана и действует ассоциация жертв политических репрессий, куда входят 250 человек. Ее руководитель Павел Кушко рассказал, что ассоциация издала две книги памяти. Но это книги не памяти, а книги слез, потому что родственники находят в этих книгах имена и информацию о своих близких, которые были расстреляны в 30-е и 40-е годы, уточнил он. В церемонии захоронения останков участвовали представители разных религиозных конфессий. Каждый из священнослужителей исполнил свою поминальную молитву. Наши корреспонденты спросили случайных прохожих в Тирасполе и Бендерах, что нужно сделать для того, чтобы избежать исторических трагедий.
Да надо у Сталина спросить, почему он так делал.
Мне кажется, что бы мы ни делали, ничего особо не поменяется. Выбирают, кого надо, но это так, как мы же выбираем не того, кого надо, а кого предлагают. Ничего мы не можем сделать. Никто не застрахован.
Наверное, сейчас уже такого не будет. Другое время.
Это спрашивайте у них. У нас же есть Верховный Совет, они все хорошо знают. Обращайтесь с ним.
Нет, не отвечу вам. Было, поэтому очень тяжело мне вспоминать, извините.
Что мы можем сейчас с вами сделать? Давайте возьмем плакаты, ну, пойдем, скажем, да, так. Ну, в принципе, история, она движется своим путем, и ее изменить фактически невозможно. В этом мире все возможно. Мы думали, что на Украине будет? Никогда не думали. Никто ни от чего не гарантирован.
Ну, для начала надо с нашим правительством, потому что все от них. Посмотрите, как люди живут. Оттуда все и начинается. Потому что если были бы достойные зарплаты, даже продукция какая дорогая. Оттуда люди злые. Раньше, как в 90-е годы, все друг другу помогали. Не было даже еды. По трое, по четверо детей и каждому. Но помогали. Давайте начнем с этого. А сейчас нет. Никто, каждый сам за себя. Отсюда и начинаются войны.
Мне кажется, что в принципе население особо что-то сделать не в силе. Эта власть должна делать, принимать соответствующие законы и давать людям все-таки свободу, наверное, какую-то больше. Свободу слова, свободу выбора, наверное.
Отвечу очень коротко. Что надо сделать? Не забывать. Мы очень много по жизни теряем из-за того, что не помним. Мы не помним свою историю, мы не помним близких. Ошибки свои не помним и повторяем их. Поэтому вот не забывать.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Президент Молдовы Игорь Дадон принял в государственной резиденции в Галерканах главу Приднестровья Вадима Красносельского, с которым обсудил ряд практических мер по сближению двух берегов Днестра, включенных в пакет «Берлин-плюс». Встреча состоялась после заседания формата 5+2 в Братиславе, прошедшего 10-11 октября, где Тирасполь настаивал на обсуждении вопросов и обязательств, которые, по мнению приднестровских лидеров, Кишинев не выполнил. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся телекоммуникации, уголовных дел, возбужденных в отношении некоторых чиновников, и также вопрос, в котором, по мнению многих, Тирасполь особо заинтересован. Интеграция банковских систем двух берегов Днестра. Подробности в материале Аллы Чапай рассказывает Юлия Михайлова.
Банковская тема стала для Тирасполя особо острой после того, как Национальный банк Молдовы закрыл счета некоторых приднестровских предприятий, сославшись на необходимость обеспечения безопасности банковского сектора и предотвращения случаев отмывания денег. «Мы сегодня довольно детально обсуждали, как найти решение этой проблемы», — сказал Игорь Дадон после встречи с Вадимом Красносельским в Галерканах.
«В ближайшие дни я соберу наших специалистов. Мы заинтересованы в том, чтобы и молдавские предприятия, и приднестровские предприятия работали в легальном поле. Я думаю, что нужно дать возможность всем работать, тем более, что эти предприятия из Приднестровья, довольно большой объем экспорта товаров, продаж. Это правый берег, либо Европейский Союз, согласно соглашению, которое подписал Кишинев. Поэтому и по банковской системе, один из важнейших вопросов, который мы обсуждали, будем работать, и я думаю, что попытаемся найти решение».
Приднестровский лидер Вадим Красносельский напомнил, что банковский вопрос стал камнем преткновения в Братиславе, где не было подписано итоговое соглашение. Но консультации надо продолжать, подчеркнул Красносельский.
«Очень актуальный вопрос на сегодняшний день – это вопрос банковский, который можно разделить на две части. Это вопрос конвертации молдавского лея в иностранную валюту и вопрос открытия счетов и работы, естественно, в поле банковского молдавского сектора. Но детально обсудили, и я так понимаю, что мы сейчас оставили данный вопрос до решения путем консультаций и с нашей стороны, больше с вашей стороны, поэтому мы ждем от вас результаты этих консультаций, и дальше уже будем думать, что делать в этом вопросе. А я все-таки нацелен всегда на результат, и на результат практический».
В сентябре Национальный банк Молдовы пояснил, что ряд предприятий не подчинился новым правилам по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поэтому их счета в лицензированных банках Республики Молдова заблокировали. Нацбанк уточнил также, что более 400 приднестровских предприятий открыли счета в кишиневских банках. Экономист Серджио Гайбу говорит, что в такой ситуации с заблокированными счетами оказались и предприятия правого берега Днестра, и что приднестровская сторона сгущает краски в этом вопросе. В привычном для нее духе приднестровская сторона пытается подвести общественность к идее, что эти меры направлены против них. Они уведомили об этом и Москву, утверждая, что Кишинев пытается ограничить их в правах и воздвигнуть барьеры для приднестровской стороны. К чему могут привести возможные уступки Кишиневу в этом вопросе, спросили мы у Серджио Гайбу. Угроза отмывания денег в Республике Молдова приняла реальный характер. Особый риск в этом смысле представляют серые зоны, в частности, Приднестровье. Поскольку эта территория полностью неконтролируемая, она может быть источником риска и обоснованным мотивом для сдержанного осмотрительного отношения со стороны других внешних игроков. Для Республики Молдова жизненно важно соблюдать эти правила и обеспечить максимальный комфорт для банков-партнеров, корреспондентских банков. В противном случае возможно ограничение транзакций с Республикой Молдова, что поставит под удар всю национальную экономику, включая реальную приднестровскую экономику, потому что 70% экспорта приднестровских товаров идет в Европейский Союз. Другой вопрос, который обсуждался на встрече – телекоммуникации. Игорь Дадон сообщил, что вопрос о предоставлении приднестровскому оператору лицензии на правом берегу Днестра будет решен до начала следующего года.
Встреча Игоря Дадона и Вадима Красносельского в государственной резиденции Галерканах – шестая с момента их прихода к власти в конце 2016 года. Сколько обещаний было выполнено и чем отличились предыдущие встречи? Обзор Валентины Басюл, рассказывает Юлия Михайлова.
Игорь Дадон и Вадим Красносельский впервые встретились в январе 2017 года в Бендерах и обсудили решение ряда конкретных проблем граждан и предпринимателей. Проблем застарелых. Рассмотренные тогда меры входили в Берлинский протокол, подписанный летом 2016 года. В числе согласованных действий было решение земельной проблемы дубасарских фермеров, школ с преподаванием на румынском языке, свободное передвижение граждан в зоне безопасности, восстановление телефонной связи, признание дипломов и нейтральных номеров для приднестровских автомобилей и другое. После общения тет-а-тет в Бендерской крепости последовали встречи в государственной резиденции в Галерканах и Кондрице, затем в Кицканах и снова в Бендерах. По итогам всех этих встреч в своих заявлениях для прессы президент Молдовы и глава Приднестровья говорили о пакете мер, предусмотренном в Берлинском протоколе и затем в протоколе «Берлин плюс». На последней встрече стороны заявили, что большинство обязательств выполнены. Несмотря на то, что Игорь Дадон приписывает себе определенные заслуги в возобновлении диалога между Кишиневым и Тирасполем в решении вышеперечисленных проблем, Вадим Красносельский засомневался в эффективности этих переговоров и однажды даже заявил, что не хочет встречаться с Игорем Дадоном. Не потому, что президент Молдовы ничего не решает в государстве, а просто Тирасполю не нужны посредники в отношениях с Россией. Политолог Дионис Чинуши считает, что оба лидера словно соревнуются в стремлении угодить Москве. По его мнению, после каждой такой встречи граждане все больше убеждаются в том, что Приднестровская администрация продолжает свой курс на отделение и сворачивать с него не собирается. Скорее, это соревнование между двумя лидерами, а не диалог, призванный сдвинуть ВОЗ с места. Если проследить за тем, как Вадим Красносельский комментирует попытки Дадона продвигать реинтеграцию страны без учета позиции Тирасполя, становится понятно, что на самом деле Тирасполь конкурирует с аппаратом главы государства за право на первую скрипку в Москве. Вопросы решаются скорее в Москве и в переговорном формате, а не на уровне представителей Кишинева и, соответственно, Тирасполя. Эксперт из Тирасполя Анатолий Дерун говорит, что заявлений лидеров было много, скорость решения проблем зависит от многих факторов, в том числе от разного понимания вещей.
Это нормальная, ну, насколько это может быть нормальной процедурой в переговорном процессе, когда каждая сторона, ну, пытается получить дополнительные дивиденды и трактовать подписанные уже решения в свою пользу. Для этого и нужны встречи вот глав государств, для того, чтобы снимать эти противоречия, находить те оптимальные консенсусные решения, которые бы работали прежде всего на благо людей, как на правом, так и на левом берегу Днестра. Поэтому не стоит говорить, что не оправдались какие-то надежды на этот пакет. Все находится в процессе. Конечно, нам хочется увидеть результаты здесь и немедленно, но жизнь вносит свои корректировки. Ну, конечно, лучше встречаться за столом переговоров, чем разглядывать друг друга, знаете, в бинокль из окопов. Это, ну, очевидная вещь, и это одно из достижений.
Сказал приднестровский эксперт Анатолий Дерун.
В интервью Валентине Урсу президент Игорь Дадон рассказал, какие вопросы обсудили они с Вадимом Красносельским.
Расскажите, пожалуйста, что обсуждали вы с господином Красносельским и какой вам видится развязка приднестровской проблемы? Вы сказали, что в аппарате главы государства существует концепция, которая предполагает широкую автономию Приднестровья. Майя Санду, как глава правительства, заявила, что в краткосрочной перспективе решение приднестровского конфликта не видит, как дальше будут развиваться отношения между Кишиневым и Тирасполем.
Давайте обо всем по порядку. Во-первых, недавняя встреча с господином Красносельским была очень продуктивной. Мы детально обсудили, как выполняются обязательства, которые стороны взяли на себя по протоколу «Берлин-Плюс» 2016 года. 4 пункта в интересах Кишинева, 4 в интересах Тирасполя. Мы оба отметили наличие позитивной динамики по некоторым пунктам, признали необходимость решить вопрос телефонной связью, двигаться быстрее в этом направлении и, возможно, в ближайшие 2-3 месяца вопрос удастся решить. Другой важный вопрос – свободное передвижение, что очень важно для нас. Удалось найти конкретные проекты, которые могут создать прецедент с тем, чтобы наши граждане из одного и с другого берега Днестра могли передвигаться беспрепятственно, не подвергаясь контролю. Это станет прецедентом, и это уже хорошо. Для меня это одна из первоочередных задач на краткосрочный период.
В Тирасполе все еще существуют черные списки нежелательных лиц.
Нет, мы договорились с Тирасполем, и здесь я особо хочу отметить усилия господина Шова, его настойчивость и непреклонность. Как вице-премьер он заявил, пока не закроете эти списки, мы не продвинемся дальше. Разгорелся небольшой скандал, они позвонили и господину Фратини, и кому только было возможно. Изнутри тоже были давления, но он стоял на своем. Нет, и все. И мы своего добились. С 18-19 сентября черных списков больше не существует. Каждый может ездить на левый берег Днестра без проблем. Лично я собираюсь как-то поехать туда с семьей. Я видел Бендерскую крепость, мне ее Красносельский показал. А дети мои ее не видели. Хочу поехать и показать им Тигину.
Проблема банкара. Банковская проблема.
Один из вопросов, который мне хотелось бы особо отметить, это проблема банковских счетов. Здесь тоже оценки разные. Представители Тирасполя утверждают, что только 26 приднестровских предприятий открыли счета в коммерческих банках Республики Молдова. Наша статистика оперирует другими цифрами. Более 440 предприятий. И у меня в голове, я же экономист, сразу загорелась красная лампочка. Подождите секундочку.
Официально 26, неофициально более 400.
Чисин темпла. Пальцыга сяска у аминдиштепц. Антрепренор. Дискита кул антрепрендери.
Что происходит? Ведь вполне могут найтись ловкие предприимчивые ребята, которые откроют там какое-то предприятие, оформят здесь временную регистрацию, откроют банковский счет, как хозяйствующие субъекты с Приднестровья, и будут проворачивать операции на правом берегу Днестра, не выплачивая налогов. Это уклонение от уплаты налогов. Вчера провел совещание с руководителями Нацбанка и представителями правительства, обсудили эти вопросы. Относительно банковских счетов я сказал, давайте разберемся с этими 400 предприятий, которые не стоят на учете на левом берегу Днестра, а у нас проходят как приднестровские. Это один вопрос – уклонение от уплаты налогов. Нужно посмотреть, и какой объем проводят они через эти предприятия. С этим мы сейчас разбираемся. Второй важный момент – как быть с конвертацией Лея, потому что Республика Молдова приобретает Кишинев Энергоком и приобретает электроэнергию Кучурганской ГРЭС. Это прямая операция. Мы покупаем электроэнергию напрямую. И, разумеется, мы считаем такой расклад неправильным, потому что это территория Республики Молдова, и расплачиваться мы можем только в национальной валюте. Они, разумеется, хотят в долларах. Я сказал им, нет, доллары мы вам дать не можем, вы же часть Молдовы, и платим в леях. В прошлом году они получили 2 миллиарда леев. Вопрос, что им делать с этими миллиардами? Я сказал, что тут есть два варианта. Первый. С этими миллиардами раньше они что делали? Существовали различные схемы, с помощью которых они конвертировали леи. В этом должны разобраться компетентные органы. Как они конвертировали эти деньги в доллары? Они говорят, а с леем нам что делать? Так ведите его у вас. Нет, мы так не хотим. Ладно, тогда другой вариант. Расплачивайтесь этими деньгами с Молдова-Газ за газ. Вы ведь за него не платите.
Расплатить свой кулей ешь, да? Который Молдова-Газ, ментру газ, потому что вы должны платить.
Хорошая идея.
Тот ли плачет?
Они так не считают, им это не нравится. Тогда я говорю, ладно, в этом случае мы можем покупать электроэнергию не у вас, мы договоримся с украинцами. Нет, нет, нет. Вот сейчас и обсуждаем все эти моменты. Прежде всего мы, в коалиции. Не время пока вдаваться в подробности на этот счет, но работаем в этом направлении.
Да, Лукрема на часы директе.
Дело дойдет и до политического урегулирования.
Нет, мы не готовы обсуждать этот вопрос, и с господином Красносельским не готовы формально обсуждать. Но и мы в Кишиневе не готовы к этому. В Кишиневе, даже если у президента есть определенная концепция, разработанная еще 2 года назад, необходим консенсус между президентом, парламентом и правительством. Меня радует, что в последнее время возобновил работу трехсторонний координационный механизм, в который входят представители администрации президента, правительства и парламента. Там обсуждаем сейчас текущие проблемы, но кто знает, со временем, может, перейдем и к другим темам. Президент Игорь Дадон в беседе с Валентиной Урсу. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».